Меня зовут София, я алкоголик.
Привет.
Я тут подкрутилась и прям план себе написала, что говорить. Честно говоря, мне не очень хочется долго рассказывать о том, как я пила. Я лучше расскажу о том, какой я была в конце этого всего, всей этой эпопеи. Чтобы было понятно, что я не просто алкоголик, а такой хорошо настоенный, конченый алкаш абсолютно. Потому что я сейчас слишком хорошо выгляжу, чтобы это можно было легко поверить. 5 лет назад я, подходя к этой дате, я уже отметилась в том, что я воровала деньги у сына, у мужа. Валялась на помойках, естественно, обмачивалась, просыпалась в неизвестных локациях за городом, в чужих постелях, в помойке в собственном подъезде. Я 3 раза лежала на Качалова, 1 раз в Голивахе. Меня выгоняли практически со всех моих работ. А последние 5 лет у меня вообще работы не было никакой, в принципе, только какие-то фрилансы копеечные. И все деньги уходили на бухло, на раздачу долгов за бухло. У меня не было уже подруг, наверное, 8 лет к этому моменту. Ни одной подруги у меня не было. Наверное, 3 года я вообще ни с кем не общалась, в принципе. За исключением анонимных алкоголиков, которые, кстати, уже к этому моменту тоже потеряли терпение. И даже мне уже даже анонимные не звонили. Вот. Более того, 3 человека в анонимных алкоголиках сказали, что я настолько безнадежна, что мне вообще уже ничего не поможет. В общем, короче, ложись и умирай. Вот. Поэтому я действительно настоящий алкоголик, и с Божьей помощью я как-то об этом в основном помню, но на самом деле я бы сегодня очень хотела рассказать о тех людях, которые мне помогли дойти до моего 5-летия, которые мне, по сути дела, эту дропинку протоптали. Потому что мои заслуги в том, что сегодня я трезвая, вообще никакой нету. На самом деле я все время действовала скорее вопреки. Даже уже будучи в ЭИ, даже уже будучи трезвой, даже уже будучи в программе, я все время очень часто, по крайней мере, действовала вопреки. И то, что я сегодня трезвая, это заслуга большого количества людей. Но я ж позер, я ж артист, я же алкоголик нормальный, поэтому я громко назову свое спикерское 12 ангелов, моих 12 ангелов ФА, и расскажу вот о людях, которые мне помогли сегодня здесь сидеть трезвой, а не валяться в собственном доме, пьяный, обмоченный, проклинаемый собственным сыном. Значит, очень хочу поблагодарить моего первого спонсора ВА, которая мучилась со мной 3-4 месяца, может больше, не помню сколько. Я первый год, когда я пришла в ВА, я практически первый год весь пила. То есть у меня там какие-то перерывы были, типа по пару недель, может месяцы, но это было очень непродолжительное время, поэтому я свой первый год в ВА практически не помню. Вообще, я то пьяная приходила на собрание, то с бодунища с какого-то жуткого приходила на собрание. При этом я пыталась изображать из себя трезвую женщину, жену, мать и вышивальщицу. Я с вышиванием, по-моему, приходила, значит, все сидят, слушают, а я пытаюсь попасть иголочкой, значит, в какую-то там петельку. А вот, а потом, значит, я попала сначала на группу, на другую группу, и на вот той другой группе мне очень говорили, что Феникс это очень большой ай-яй-яй, туда ходить не надо, вот, там фанатики, там вообще секта, и я так, ну, я ж верю, да, люди ж трезвые вокруг, я верю, они еще и разговаривают со мной, что вообще удивительно. И одна из женщин предложила мне, ну, поскольку я все время пьяная приходила, пьяная, она говорит, слушай, давай пойдем со мной там, на другую группу, там, вот, там тоже хорошо. Я говорю, ты что, там же секта, там же фанатики. Она говорит, ну, давай ты попробуешь, вот один разочек. Я буду с тобой, я тебя буду держать за ручку, тебя никто не обидит. Вот, это было очень мило, сейчас вспоминаю так. Я дала себя уговорить. И она меня привела, причем она мне пообещала, что это будет самое маленькое количество людей, в воскресенье в 3 часа дня, там вообще никого не будет, ты да я, да еще один человек. Вот, я пришла, значит, и там меня так это тепло встретили, я поняла, что, ну, ничего, нормально, можно ходить, здесь меня не будут кусать, вот. И эта женщина была потом на протяжении нескольких месяцев моим спонсором. Я ей врала круглосуточно. То есть я, причем я была уверена, что я говорю правду. Я ей говорила, что я прочитала синюю книжку. Я держала синюю книжку при этом в руках, значит, смотрела в нее, говорила в телефон, что я ее читала. Ну, смотрела, как только заканчивался разговор, я закрывала книжку и думала, ну, я там сначала пойду покурю, там еще что-нибудь поделаю, а потом буду читать. Вот несколько месяцев примерно так оно и продолжалось. Иногда я там что-то, может, и читала, не знаю. Вот, ну, в конечном итоге ей надоело эти бесконечные мои пьянки, это бесконечное вранье. Оно же видно, это вранье. Это так смешно вообще, когда подспонсорный врет. Оно чувствуется. Вот, и мы, значит, с ней расстались. Я даже, честно говоря, не помню, как это происходило. Видимо, опять я была очень сильно пьяная. Вот, потом я в очередной раз попала в наркологию, и она, кстати, мне нашла моего второго спонсора, но я про нее потом скажу. Где-то ко второму году моего пьянства и пребывания я вдруг начала понимать, что вот как-то странно, но здесь люди остаются трезвыми. Да, вот как ни странно. Одна я почему-то вроде такая умная, красивая, вообще благополучная, несмотря на то, что уже 8 лет нет стабильной работы, сын со мной не разговаривает, друзей нет, выглядела я тогда, ну, в общем, я фотографии того периода не пересматриваю никогда. Вот, я почему-то считала, что у меня все очень хорошо, все в мармеладе, и я никого не должна слушать, потому что я сама очень все знаю. Вот, поэтому я вдруг, до меня начало доходить, что люди, которые в ЭА, они почему-то как-то, у них все немножечко лучше, чем у меня, чуть-чуть. Они как-то между собой разговаривают, они как-то, вот их ничего не раздражает. Меня же все раздражало. Боже, как меня раздражали наркоманы на группе, которых постоянно звонили телефоны, и они начинали разговаривать, ходить туда-сюда. И, честно, я хорошо, что у меня не было с собой оружия, я бы перестреляла их всех тогда, серьезно. Но мне потом только до меня дошло, что это, в общем-то, была моя проблема на самом деле. Вот. А, ну, вообще, вот практически все, кто тогда ко мне подходил и что-то ко мне говорил, вот неважно, что мне говорили, я готова была застрелить этого человека. Он же все говорил не то, что я хотела услышать. Не так смотрел, не так стоял, не так сидел, не так пах, не так был одет, вообще как бы, а уже про воспитание вообще молчу. Двери не с той стороны открывал. Это был, конечно, вот сейчас вспоминаю, это был просто капец какой-то. Ну, я потихоньку начала как-то вот втягиваться, я начала чуть чаще ходить. Я иногда брала веник в руки, там что-то подметала, это я про костюльную, кстати, в основном. Вот, я как-то начала слушать людей. Вот я уже со второго года помню людей, я помню какие-то юбилеи, я помню какие-то спикерские, я начала запоминать людей. Я вообще практически с первого года я никого не помню, серьезно. Мне говорят, я там тебя видел, ты кто вообще? Вот, и я помню, я пришла после очередного моего какого-то жутчайшего запоя, причем до такой степени у меня было жуткое состояние, я не могла стакан в руки взять. Мне наливают горячий чай, пластиковый стаканчик, а у меня руки вот так ходуном ходят, и я смотрю, и я понимаю, что если я сейчас дотронусь до него, весь этот кипяток будет на мне. И это был мой второй ангел, Вэй. Она взяла этот стакан, вынесла на костёльный, поставила на подоконник, поняла, что я все равно не могу этот стакан взять в руки. Она взяла этот стакан и поила меня этим чаем. И она на меня смотрела, от меня воняло жутко. Я просто представляю, как от меня воняло. Я сейчас, ну, часто слышу этот родной запах, ни с чем не спутать, да. И она на меня с такой любовью смотрела. И она с такой любовью меня этим чаем поила. И от нее шла такая волна принятия и любви, что вот я, наверное, в этот момент поняла, что надо мне еще побыть в ЭА. Хотя у меня уже к тому моменту было, мне было страшно. Я уже год была, никаких результатов. Ну, я же жду результаты, я же пришла в ЭА. Мне должны были выдать трезвость. И все, я должна была стать счастливой. А мне почему-то не выдали трезвость, вот, и я несчастлив, я продолжаю пить, и у меня были мысли уходить, и я не знаю, почему я тогда возвращалась, но вот в том числе благодаря этой женщине я поняла, что мне нужно сюда возвращаться, что здесь все-таки есть люди, которые на меня не смотрят с презрением, которые все-таки хотя бы чаем напоят, печеньками какими-то накормят, вот, я дружу до сих пор с ней. Я ее очень люблю, я ее очень признательна. Я от нее вообще очень много уроков потом получила. В частности, она впоследствии мне сказала о том, что мне вот нужен вот этот спонсор, иди его бери, потому что, ну, у тебя совсем все плохо, тебе нужен именно этот спонсор. Вот. Я, правда, ничего не сделала из того, что она мне говорила тогда. Вот. Она уже потом начала как-то работать. Я очень благодарна одному нашему брату, который недавно отпраздновал большой срок трезвости, по-моему, 12 или 13 лет. Мы с ним в последнее время все время ругались. Практически при каждой встрече мы ругались и скандалили. Но я, тем не менее, его ужасно люблю и уважаю, потому что... вот если Лариса, простите, если первая моя спонсор показала мне, что такое вот урок, она мне дала урок открытого разума, что не надо никого слушать. Надо идти и смотреть своими глазами, вот, и пробовать своими руками, и Феникс не настолько страшная группа. Вторая сестра, она меня... вот этой принятие любви. Я первый раз увидела, что такое принятие любовь, такое в чистом виде, абсолютно бескорыстное. То благодаря этому брату я получила урок бесконечной надежды и веры. Он, я никогда не забуду его спикерское, причем это не было спикерское, а большое. Это его прорвало на какой-то группе, и он с огромной страстью рассказывал, как он ходил и никак не мог протрезветь. Много лет подряд он не мог протрезветь, но он продолжал ходить, и внезапно все изменилось. И после каких-то определенных его действий все изменилось. А я сидела, это уже там ко второму году моего пребывания, и подходило время. И я уже сидела, я уже была в таком скепсисе на самом деле. И я ходила в ЭИ в тот момент только потому, что мне, по сути дела, уже ходить было некуда. Не то, что по сути дела, мне было некуда больше ходить. То есть друзья у меня по-прежнему отсутствовали. А по-прежнему мой сын еще больше меня ненавидел, он уже ненавидел ЭЭ, он выбрасывал мои синие книжки, там он уже на меня руку начал поднимать, он же взрослел, то есть я когда пришла в ЭЭ, он был там, ему лет 15 было, к этому моменту он уже становился мужчиной, ему было 17, ему все более стыдно становилось за мать, на меня уже начал с отчаянием смотреть мой бывший муж, который, ну, тоже попивал, но почему-то верил в ЭЭ, кстати, ему тоже большое спасибо, что... так как-то вдохновлял. Вот. И я уже так думаю, ну, наверное, и не для меня. Мне, наверное, надо что-то другое. Может, мне психологи какие-то помогут. Меня мама бомбардировала постоянно, что она там нашла очередного какого-то волшебного нарколога. И тут я слышу это спикерское на группе. И я понимаю, не-не-не, я еще побуду в ЭИ. Чай наливают, обнимают, любят. Ну, как бы есть надежда, что и у меня все получится. Маленькая, но она есть. И этот же человек потом, когда я после очередного феерического своего страшного запоя уже пришла в костёл, не на костёльную, а в костёл, я никогда не забуду, как он бросился ко мне навстречу и начал меня обнимать. Говорит, какая ты молодец, что ты вернулась. Молодец, ходи, ходи, в любом состоянии ходи. Вот. У нас программа анонимная, но этого человека хочу назвать. Его звали Барух, он уже умер. Он жил в Израиле. У него было 22 года трезвости к тому моменту, когда я с ним познакомилась. Познакомилась я с ним на скайп-группах. А на втором году в ФЭИ я поломала позвоночник. У меня вообще там есть в синей книжке отрывок про меня. Там, где этот человек, который перебирает время дорогу, у него там руку ломает, голову ломает, ногу ломает. Вот это абсолютно, причем буквально про меня. Я на втором году своего, значит, пребывания в ЭИ поломала позвоночник, и какое-то время я просто технически не могла ходить на группы. Были такие моменты, когда девушки приезжали ко мне прям домой, группу у меня проводили, еще чего-то такое, звонили, все. Но тогда я узнала о скайп-группах, начала ходить. Это единственная была тогда скайп-группа, она называлась «Планета». И таким одним из основателей был Барух, 22 года трезвости, жил в Израиле. А он, может быть, это и не очень правильно с точки зрения программы, как я сейчас понимаю, но с другой стороны, чисто по-человечески, он практически год со мной провел в скайпе по ночам. То есть вот я ночами сидела и ныла, как все плохо, как все трудно, непонятно, трезвость не выдают, все вокруг сволочи, сын не такой, муж не такой, не такое, планета не такая. И он говорил, да-да-да-да-да. Ничего. Программа не помогает, ничего. Ты подожди, поможет. Подожди, поможет. Все будет хорошо, все будет, заработает. Главное, никуда не уходи. Не уходи из Аи. Не уходи. Ходи на группу. Можешь сегодня пойти на группу? Пойди сегодня на группу. Большего урока терпения, чем от него, я не получала, наверное, ни от кого практически. Я, честно говоря, не знаю, как он меня вытерпел. Серьезно. Я бы убила себя на втором же разговоре. Положила бы трубку и все. У меня до сих пор нет такого, ну, просто истерического терпения, как оно было у Баруха. Правда, моя третья спонсор была такая же терпеливая, но Барух, он был просто вне конкуренции. Я потом только узнала, что весь этот год он умирал от рака. Его мучили страшные боли. И он в конечном итоге умер от рака. И, к сожалению, я еще не претерпела к тому моменту, когда он умер от рака. Я была бы просто счастлива ему сообщить, что его слова оказались пророческими в конечном итоге. Каким-то образом программа действительно, как он говорил, ты не работаешь с программой, но программа в тебе сработает. Это он несколько раз мне эту фразу повторял, я ее так хорошо запомнила. Вот. Человек, от которого я ни одного, не то что кривого слова нет, про кого-то не слышала, я от него слышала только восторги по поводу людей. А точно так я слышала когда-то, много лет назад, такое же отношение к людям было у моей бабушки. И у меня вот это было ощущение, когда я с ним общалась, как будто я вернулась на родину, как будто я вернулась домой, как будто я вернулась в такое самое теплое, защищенное место. И мне, опять-таки, это был великий урок терпения, любви, принятия. Я за него просто бесконечно благодарна. Вот. Я про Баруха могу еще очень много говорить на самом деле, но времени не так много, к сожалению, а мне хочется про многих людей сказать. Еще один человек с большим сроком трезвости, который мне очень помог именно протрезветь технически, это женщина, которая сейчас живет в Латвии, в Риге. Я скажу, как ее зовут, вы все равно не запомните. Ее зовут Байба. Вот. Она была со мной все первых 3 дня, когда я выходила из своего последнего запоя 5 лет назад. Практически у нас не было, у нас были перерывы там буквально на пару часов, ночью она там шла где-то спать, но все остальное время она со мной была в скайпе. И я от нее... Многие вещи, которые она мне тогда сказала, они остаются сейчас со мной, они очень важны для меня. Они... Самое главное, что она мне сказала, наверное, это то, что... И почему-то я ей поверила. Не знаю, почему я ей поверила, но я ей поверила. Она сказала, что, знаешь, дорогая, вообще не важно, как ты там к чему-то относишься, вот главное, что Бог тебя любит до такой степени, что ты сегодня жива, и Он всегда тебя такой будет любить. Он любит именно такой тебя, какая ты есть. Со всеми твоими недостатками, тараканами, нечестностью, эгоистичностью, с тем, что ты там, как ты считаешь, искалечила жизнь своего сына, с тем, что ты там воровала, с тем, что ты обманывала. Ты его любимое дитя, ты его любимая дочка. Отныне и навсегда. И всегда была любимой дочерью. Я не помню, как она это мне сказала, но она это как-то так сказала, что я в это верю до сих пор. Причем абсолютно без всяких сомнений. 5 лет я в этом убеждаюсь практически ежедневно. Она мне еще, самое, наверное, важное, что какой урок от нее получила, это урок маленьких шагов. Когда я лежала такая вся замученная, ходить не могла, пьяная, еще такая отходила. Я на самом деле перестала пить 2 сентября. Но считаю трезвость 3, потому что я вот эти сутки еще была такая пьяная, что назвать это трезвостью никак нельзя. Вот. И я жутко переживала. Ну за что может переживать умирающий алкоголик, у которого 3 недели запоя за плечами, который ходить технически не может, который не может пить воду, через которого переступает сын, идя на кухню и обратно, у которого вообще ничего нет, все разрушено, вообще все абсолютно разрушено. Он переживает из-за грязного пола в квартире. Это самое важное. Пол надо вымыть. И она меня тогда научила, Таня любит эту историю, она мне сказала, ну раз ты так сильно переживаешь, берешь тряпку, идешь, моешь 1 квадратный метр пола. Потом, а сил же нету, у меня нет сил мыть пол. И я ползком на эту кухню, я действительно мыла квадратный метр, потом опять ползла на диван, ложилась, там обливаюсь потом, потом там в душ обливалась, я не знаю, там, наверное, 25 раз я помыла за тот день в душе. И вот так по 1 квадратному метру пола я вымыла кухню, коридор, туалет, ванну. И она мне сказала в конце, говорит, вот так ты будешь выздоравливать. Никогда не жди никаких результатов немедленных. Их не будет. Их никогда не будет. Просто наслаждайся тем, что у тебя сейчас 1 квадратный пол чистый. То, что ты сегодня трезвая, это уже супер. Это вообще, ну, ничего лучше нет. а дальше у тебя появится все остальное. Ну не жди, не жди. Ну, а на самом деле она тогда много чего мне такого сказала, что вот со мной оно всегда. Вот оно всегда, оно как-то всплывает в памяти, в самый какой-то неожиданный момент. Вот потому что меня тогда волновал вопрос, а где искать Бога? Где искать Бога? Она говорит, ну, зачем его там, типа, далеко искать? Где общайся с людьми? Где общайся с анонимными? Он везде, он всегда. Вот. Просто ты, ну, перестань смотреть внутрь себя. Начни, наконец, смотреть из себя вовне. Наконец, слушать начни. Вот. В общем, бабе я безумно благодарна, мы дружим до сих пор. Меня посылка на почте ждет от нее. Я неделю уже не могу получить. Ну, такой дисциплинированный алкоголик, конечно, супер. Моя любимая вторая спонсор Эй. Моя вторая спонсор Эй – это та спонсор, которую я больше всего ненавидела. Я ее ненавидела с такой страстью. В общем, даже передать. Я не даже на висвала писала. Такие длинные, негодующие антипанигирики. Все, что она мне говорила, я ненавидела страшной ненавистью. Все, что она мне говорила, это... Она как раз, я у нее была подспонсорена в тот момент, когда я пила больше всего на свете. Когда это был вот конец моего второго и начало вот этого последнего полугодия ВИ, когда я бухала. Это был апофеоз нечестности, апофеоз эгоизма. Вообще, это был какой-то такая шизуха в квадрате была. И она удивительная женщина. Она не стеснялась мне говорить об этом в лоб. Никаких там типа, ну ты понимаешь, дорогая, ты у меня такая... Дура ты! Конченная! Вот, я ей безумно за это благодарна, за ее полное отсутствие нежности ко мне. Потому что, наверное, вот слишком было много нежности с одной стороны, да, мне нужен был такой конкретный дубинка-противовес, когда бы мне все в лоб говорили, все, что думали. Все, что она мне говорила на протяжении 3-4 месяцев, оно внезапно всплыло у меня в мозгу, опять-таки, вот в какой-то момент, в эти 3 первые дня, когда я не пила. Я вдруг начала понимать, что оно само всплывало. Не то, что я там как-то сидела и думала, да, оно вдруг, бах, какая-то одна мысль. Соня, ты дура. Соня, ты пьешь не потому, что там сын кривой, а потому, что ты алкоголик. И ты всегда будешь пить и сдохнешь в конечном итоге. А там еще чуть-чуть на помойке, несмотря на всю твою умность. И мозг надо отключить. Вот эти все рекомендации ВИ, да, она так их... И оно начало всплывать. И вот почему-то тогда, ну, когда оно всплывало, я почему-то вот понимала со всей силой, что это правда. Вот это есть четкая, стопроцентная правда. Что я нечестная, что я манипулятор, что я эгоист. До меня 2,5 года в АЭ не доходило, что я эгоистка. Я читала синюю книжку, там было написано, что я эгоистка. Я закрывала синюю книжку и выбрасывала в окно. Я закрывала синюю книжку, рвала ее, выбрасывала в окно. Я ее топила в унитазе, я ее сжигала, потому что там было написано, что я не могу быть эгоисткой. Я всю жизнь всем помогала. Я ухаживала за умирающей от рака бабушкой. Я устраивала подруг на работы. Я всегда одалживала деньги. Я перебегала этих голубей, кошечек. Я переводила бабушек через дорогу. Я столько всего хорошего людям делала. Я не могла быть эгоисткой. Вы что, издеваетесь? Какая я эгоистка? А там было написано, что я эгоистка. Почему-то вот в эти дни я вдруг до меня, когда звучал этот голос моего второго спонсора, я голос ненавидела. Я понимала, что это правда. Я эгоистка. Я завидую. Боже, я так всю жизнь гордилась, что я не завидую. Боже, я такая завистливая, капец. Аврушка какая, жесть просто. В общем, я не знаю, каким образом, но каким-то образом все ее вот эти слова всплыли. Мало того, эта сволочь позвонила мне через неделю, каким-то образом пронюхав, что я уже не на дне, уже на полном. И за это ей просто величезный, такой огромный поклон. Она меня научила действию. Она научила, что выздоровление – это действие. Она позвонила мне, когда на 5-й или 6-й день моего непития, я уже ходила от кровати до туалета. Могла пройти. И уже, по-моему, один раз я была на группе. Она сказала, завтра ты едешь на БСМП. То есть она не спросила, могу ли я или хочу ли я. Она сказала, завтра ты едешь на БСМП. Она не спросила, я твой спонсор, не твой. Она просто сказала, ты завтра едешь на БСМП в 9 утра, я тебя жду. А поскольку недавно я пообещала себе и Богу, что я никогда больше ни от чего отказываться в ней не буду, и каким-то чудом я это вспомнила, хотя мне очень нахер ее хотелось послать и сказать, слушай, ты мне не моя спонсор. Какое БСМП? Это другой конец города, я до туалета с трудом дохожу вообще. Я себя так плохо чувствую, я такая бедная, несчастная, да, ну вот это обычная сказка. Я сказала, да, хорошо. Я не знаю, почему я сказала, да, хорошо. Я сказала, да, хорошо. И на следующий день я поехала на БСМП. И доехала до БСМП, между прочим. И даже там что-то там даже говорила, по-моему, на этом БСМП. Она мне сказала, дорогая. Я говорю, слушай, а что я буду говорить? Она говорит, во-первых, не обязательно, чтобы ты говорила. Можно было для разнообразия и помолчать, и послушать. Вот. Во-вторых, говорит, понимаешь, и она говорит, ну какой у меня опыт? Она говорит, Соня, у тебя на 5 дней больше трезвости, чем у этих людей. У тебя колоссальный опыт по сравнению с ними. Ты уже 5 дней можешь спикерить перед ними. И через полтора месяца она же мне позвонила. Был конец ноября, уже выпал снег, был гололед. Чтобы вы понимали, я дважды ломала до этого ноги. Ну, я же говорю, все книжки там про меня. Позвоночник. Я очень плохо видела, я перед этим чуть не ослепла. Буквально за 3 месяца до этого я ничего не видела. Все, я классно, так мне такой старт был выздоровления, очень клевый, подходящий. И я с трудом ходила, у меня было, не скажу сколько килограмм лишнего веса, у меня была плохая обувь. И она мне сказала, что я должна, ну, в том же стиле, она мне сказала, завтра ты едешь вести группу на апельсин. Миссия матери Терезы. За Васильковской. На гору подниматься. По гололеду. И я почему-то опять сказала да. У меня, я не знаю, каким-то образом волшебным отключилась вот это вот нет, вы 5 лет назад. И я поехала. И я начала вести эту группу апельсин, хотя это было ужасно. Потому что меня все время критиковали. Мне все время рассказывали, как я должна вести группу. Вообще ужас просто. Вот. Ну, я, честно, я, мы, у нас такие, у нас, мы вечно ругаемся с ней, когда встречаемся, мы вечно какой-то взрыв происходит, вот, коса и камень, столько раз вот этого было, но я все равно, я ей жизнью обязана, я ее очень люблю, я ее очень уважаю, у меня же горло перехватывает. Если у вас будет возможность взять ее в спонсоры, берите, хотя бы на пару дней. Я пробовала, очень классно, помогает, в прошлом году. Мы выдержали друг друга ровно 3 месяца. Но 3 месяца это очень круто по сравнению с 3 днями до этого. И, кстати, она мне опять очень помогла. Еще один наш брат. Вот. Он меня научил честности перед самой собой. Я позвонила ему на третий день после того, как продрала глаза. Мне было очень страшно. Я не могла находиться одна в доме. Вообще не могла. Мне надо, чтобы был либо сын рядом со мной, либо муж, который уже не был особо там мужем, либо чтобы байба была в скайпе, либо какая-то группа, чтобы в скайпе шла, да, либо еще что-то. Мне нужно было живой голос слышать. Я не могла одна быть. Мне было очень плохо. Ой, описать словами вообще невозможно. И я все время ныла бабе, как же мне плохо, как же мне страшно. И она говорит, Соня, ты понимаешь, в чем дело? Говорит, это, конечно, круто, что ты там часто не пьешь. Но, говорит, если ты хочешь оставаться трезвой, тебе надо перестать думать о себе. Тебе надо начать думать о других людях. Ищи того, кому еще хуже, и звони ему. Я охренела. Говорю, баба, ты вообще представляешь себе человека, которого хуже, чем мне? Который бы сейчас вот вообще ходить не мог, да? Которого, ну, руки ходуном, я пытаясь нависала написать слово типа «помогите мне», разбила клавиатуру вообще, потому что я вот так вот печатала, да. А я говорить не могла, мне было, ну, реально. Она говорит, нет, нифига, я сейчас с тобой не могу разговаривать, мне там надо идти сыном заниматься. Говорит, ищи кому хуже и звони. Я давай перебирать в голове всех, кто там был за 3 недели до этого, может быть, или в срыве, или там жаловался мне, или еще что-то такое. Вспомнила, к счастью. Звонила человеку. И этот человек был настолько добр, что со мной проговорил несколько часов. И почему-то, странно, да, в какой-то момент разговор зашел обо мне. О чем еще можно говорить, в принципе? И почему-то разговор зашел о моем детстве. И я ему рассказываю эмоционально, какое у меня было просто ужасное детство. Просто вообще такое катастрофическое детство. Вот все меня в этом детстве обижали, били, короче говоря, унижали. Там вообще, жесть вообще сплошная. И он мне в какой-то момент говорит фразу, говорит, слушай, в каком гетто ты росла? Говорит, да ты что, какой гетто? Говорю, меня так любили все в детстве. У меня все было так клево. У меня такая мама была хорошая, у меня там бабушка такая была хорошая. Он говорит, слушай, ты это, определись, у тебя там было как? Вообще плохо все или все очень хорошо? Короче, он мне как-то вот этот вопрос так задал, что я вдруг задумалась, слушайте, а действительно, а что у меня там было-то? Почему я всегда, рассказывая людям о своем прошлом, помню только плохое? Ну, в крайнем случае, я вижу, помню плохое и смешное. Но я ничего хорошего не помню вообще. Но на самом деле очень много было хорошего в моем прошлом. Мне всегда, всегда везло на людей. Вообще всегда везло на людей. У меня всегда были замечательные друзья. У меня, например, не было пьющих друзей вообще практически. Вот. И это, кстати, здорово помогает. Мне очень много помогали. Безумно много. Даже незнакомые люди мне очень много помогали всегда. Я просто не умела быть за это благодарной. Никогда. Все, что у меня хорошего случалось в жизни, я либо приписывала себе, либо какой-то удачи абстрактной такой. Вдруг откуда-то там свалилось. Причем случайно. Но чаще всего я об этом просто не помню. И всегда все в черных красках видела. И вот после этого вопроса, это было как гром среди ясного неба. Я вдруг внезапно увидела всю, абсолютно всю свою жизнь прошлую, абсолютно с другой точки зрения. Это вот, знаете, вот как вот отдернули такую какую-то тряпку или протерли что-то, и оно совсем все другое. И несколько часов подряд после этого разговора, у меня как свиток разворачивалась вся моя жизнь назад. И оно, знаете, как вот, не знаю, как объяснить, как в мультике все так вот смывалась вот эта вся серая грязь, и краски становились другими. Я начинала видеть все по-другому. И мама у меня отнюдь не такая ужасная, как я о ней думала последние все годы. Да, моя мама приехала с другого конца света, чтобы помочь мне с ребенком, чтобы помочь мне с моими поломанными ногами. Она ухаживала за сыном, она ухаживала за мужем, она вела весь дом, а меня бесило каждое ее движение, каждое ее дыхание. Я в другой комнате там вздохнула, я его готова была пойти убить за это. Она мне помешала думать. Капец. Я вдруг увидела, как мама всегда любила меня. Боже, мне вообще так повезло, у меня такая была любящая, принимающая семья. А я этого никогда не видела, я об этом не помню вообще. Я увидела, что у меня замечательный сын. Прекраснейший сын. У меня всегда был не капризным. Он всегда был поддерживающим. Всегда был веселым. Вообще, когда я послушаю некоторых мам про их детей, думаю, боже мой, ты мне так повезло. А я этого не помнила. Я помнила только там какие-то единичные случаи его своеволия. А муж у меня какой золото. Не важно, что мы с ним развелись. Но золото! А работодатели все пусечки вообще. Реально. То есть вот это вот какое-то вот вообще было переворот. Мне потом было очень легко поэтому четвертый шаг писать. Он у меня уже в голове состоялся практически. Я только садилась и записывала. И все это благодаря человеку, который задал мне правильные вопросы. И я ему очень признательна. Он сегодня здесь сидит, я на него не буду смотреть. Но спасибо тебе большое. Моя третья спонсор. Честно вам скажу, никаких минут не хватит, а тем более их не так много осталось, чтобы объяснить вам, насколько я ей благодарна. Самое главное, чему меня она научила, сейчас будете удивляться, она меня научила любить себя. Она меня научила любить себя, принимать себя, относиться к себе с нежностью. Она меня научила, что надо за собой ухаживать, надо ходить к косметологу, надо ходить на танцы, надо ходить на свидания, надо подходить к зеркалу по утрам и говорить, Сонечка, я тебя очень люблю. Она очень нежно, очень терпеливо, годами слушала меня. Поверьте, это тяжело. Я сама представляю, как это тяжело. И она никогда практически не говорила мне, что делать. Никогда. Она всегда ждала, пока я договорю, приду к выводу. И она говорила: да, правильно, молодец, иди и делай. Единственное, что я могу себя похвалить в этой ситуации, я довольно редко ей жаловалась, потому что она довольно редко брала трубку тогда, когда я хотела ей пожаловаться. У нее была неимоверная чуйка на меня в гневе и в жалобах. Она почему-то всегда брала трубку, когда у меня было прекрасное настроение. И мне хотелось вылезти и сказать: бляха, муха, ты не поверишь. У меня было, ну, на самом деле, у меня с самого начала было очень классное выздоровление. У меня довольно мало было каких-то таких, знаете, это сейчас я так говорю. Тогда я, конечно, по-другому думала. Но у меня реально было очень много классных моментов. Ну, реально, обалденных, просто сногсшибательных. И я никогда не жалела делиться. Я ей звонила там днем и ночью, и утром рассказывать, как у меня классно. Но когда мне было хреново, а хреново у меня... У меня не было так чуть-чуть хреновастенько, знаете? Чуть-чуть у меня депрессия там, чуть-чуть. У меня было, если хреново, так это было уже хреново. Это уже как моя пьянка трехнедельная, то есть... Вообще. И поэтому, ну, она не брала трубку. Никогда. Поэтому я звонила всем остальным. Вот. И поэтому она думает, что у меня вообще все всегда было хорошо. У меня каждый год практически выздоровление, летом начинался кризис. Не знаю, почему так. У меня это лето было первое лето, про которое я могу сказать, что это было охеренное лето. Вот почему-то без кризисов. Каждое лето у меня был жуткий кризис какой-то, мне приходилось заново практически проходить программу или какой-то шаг определенный. И каждый раз это было что-то новое, совсем с другой стороны. И в частности, благодаря ей я поняла, что жизнь никогда не будет стабильной, упорядоченной. И, ну, такой, знаете, вот все хорошо навсегда. Она всегда будет вот такой. Вот. И это надо полюбить. Вот это вот, вот такое. И себя вот такую полюбить. И всех надо полюбить. А если бы не этот урок любви к себе, я бы никогда, наверное, даже не подумала о том, не представила себе, что такое любить других людей. Вот. И я не знаю, я настолько ей благодарна, что у меня никаких слов на самом деле не хватит для этого. А еще одна наша сестра, она меня научила дружбе. Что такое дружба на самом деле? Дружба — это когда ты 5 часов утра звонишь человеку с каким-то вопросом, а он тебя нахер не посылает, а отвечает терпеливо. Дружба — это когда ты звонишь человеку пожаловаться, ну, потому что спонсор же трубку не берет. А человек, который формально программу не проходит... И который все время говорит о том, что он программу не проходит, и спонсора у него нет. Этот человек говорит первая фраза на твои жалобы: Соня, ищи в себе. Ты человек, который всегда говорит правду. С любовью, но всегда правду. Это человек, который, уже понимая, что... Который завозит тебя на Качалово за свои деньги, а потом через 3 месяца, понимая, что ты продолжаешь бухать, а просит всех знакомых, чтобы за тебя молились, который уже... признает свое бессилие перед твоей болезнью. И уже ничего не делает. И уже не звонит. И уже не отзывается. Ну, и это человек, который, ну, я не знаю. Вот я никогда до этого не знала, что в дружбе может быть так, что вы не согласны друг с другом, но все равно друг друга любите. И не ругаетесь. И не кидаете трубку. И продолжаете общаться. Более того, даже с большей приязнью. Это когда нет счетов вообще. Это вот эти самые 100 на 0. Да? И хочется эти 100 на 0, и хочется давать. Вот. В общем, если у вас нет друзей, я вам очень рекомендую подружиться с этим человеком. Он о дружбе знает все, хотя так сам не считает. Слава богу, ее здесь сегодня нет, потому что она бы очень обиделась, что я про нее слишком много добрых слов сказала. Он очень скромный человек. Еще один наш брат на протяжении целого года, 2 года назад... помогал мне выздоравливать в моей работе. А, да, я забыла сказать. Благодаря этой сестре, предыдущей, я получила работу. Причем не в том плане, что она там позвонила и за меня словечко закинула. А в том плане, что... А, и еще такой урок, что не надо себя, вот, себя слушать и себе верить. То есть я это хорошо помнила в первые дни, когда я трезвела, да, что я полная клиническая идиотка, и как бы слушать себя не надо, и лучше послушать кого угодно, но только не себя. Лучше того, кому доверяешь вы. Но это забывается со временем. И ты уже себя чувствуешь уверенно, у тебя уже год трезвости, у тебя уже 2 года трезвости, ты уже вроде как знаешь жить, как жить. И уже вроде как не надо ни с кем советоваться. Но когда ты теряешь работу, и когда у тебя муж только из больницы еще и бухает, и когда у тебя сын без работы и денег ни хрена нету, и что завтра кушать вообще непонятно, да? Почему-то начинаешь понимать, что, наверное, ты не очень сильно умный, и опять, наверное, стоит кого-то послушать. И она мне дала такой совет, моя лучшая подруга Вэй, которая меня научила дружбе, она сказала: слушай, закинь туда резюме. А на следующий день она позвонила мне в 8 утра и сказала: ты им звонила? Я говорю: слушай, а зачем им звонить? Ну как зачем? Чтобы сказать, что ты у них хочешь работать. Я говорю: слушай, а я им же резюме уже послала. Она говорит: не-не-не, резюме это одно. Надо о себе напоминать. Позвони прямо сейчас. И я так хотела поспорить с ней, но потом я вспомнила, что не надо спорить, надо делать. И я позвонила. Знаете, что она сделала на следующий день? Она мне опять позвонила в 8 утра. Она мне звонила 2 недели подряд, каждый день в 8 утра, чтобы сказать, что я должна позвонить на ту работу и сказать о себе. И я звонила. И я получила эту работу. Хотя не должна была ее получить. У меня не хватало опыта и специализации для этого. Так вот, на этой работе, это была моя вторая трезвая работа в очень жесткой компании. Я бы не знаю, как бы я выжила, если бы вот не этот брат, у которого тоже очень много лет трезвости, и еще больше терпения, чтобы слушать все мои рабочие истерики. Я его называю своим рабочим спонсором. Вот. И у меня было буквально следующее. Я ему звонила с очередной какой-то своей трагедией, бедой. Вот. А он говорил: так, берем тетрадку в руки, пишем четвертый шаг. Так, берем тетрадку в руки, пишем четвертый шаг. Каждый наш диалог практически заканчивался этим его предложением. И у меня были приколы. Я еду со своими коллегами в автобусе в командировку, или там еще что-то происходит. Активная рабочая жизнь у меня. Я теоретически ни на что не могу откликаться. И у меня, с одной стороны, телефон рабочий, тут группа моя рабочая, а с другой стороны, у меня тетрадка с четвертым шагом. Я под чутким руководством брата пишу четвертый шаг на коленке. Бегом, бегом, бегом. Вот, и целый год, первый год, я училась работать и жить трезво одновременно благодаря ему. И, ну, благодаря тому, что он никогда не позволял мне эти сопли растягивать. И еще один человек, Вэй, научил меня, что не все, что я думаю, опять-таки, все, что я думаю, это ерунда и бред, особенно все, что я думаю о людях. Потому что это тоже забывается. Я забываю о том, что я неадекватно воспринимаю мир. Что мне нужна программа. Мне нужен Бог для того, чтобы воспринимать мир. А Бог – это люди. У меня с ним было 3 скандала, Вэй. И каждый раз после этих скандалов я очень боялась встречать этого человека. Каждый раз я думала о том, что сейчас он на меня опять будет либо ругаться, либо кричать. Я представляла себе эту встречу ужасно. И каждый раз, когда мы встречались, он подходил ко мне, обнимал меня и говорил, как он меня рад видеть. И это было от чистого сердца. Я такие вещи чувствую. И это было каждый раз как гром среди ясного неба. И я каждый раз убеждалась, что все, что я думаю о людях, это все неправда. Не только о себе, но и о людях. Я всегда почему-то думаю хуже о людях. Хотя мне кажется, что я думаю о них хорошо. На самом деле я всегда хуже думаю. И всегда жду подвоха. Я всегда жду чего-то такого жесткого. До сих пор. Это происходит до сих пор. Стоит мне там недельку не походить в Вэй. Стоит мне недельку не пообщаться с кем-то в Вэй. Это безумие, оно возвращается. Ну и еще 2 женщины. Ну, на самом деле это уже будет 13 ангелов, но я не могу не сказать. Моя спонсор, которая сейчас со мной, это мужественная женщина. Взять человека, у которого столько же лет, месяцев и дней трезвости, сколько у тебя, с таким очевидным своей волей. Это надо быть очень смелой женщиной. Спасибо ей большое. И спасибо ей, что она продолжает чудную традицию всех моих предыдущих спонсоров на мои любые, как бы, не самые восторженные отзывы о жизни. Она говорит: дорогая, давай поговорим о твоих дефектах характера. Вот, иди пропиши. Ну и, наконец, сестра, которую я очень жалею, что ее сегодня нет здесь, она... Работает. Да. Просто я ее люблю. Я вам не скажу, что она для меня сделала. Ну, так скажем. Она могла целыми часами слушать то, что я ей несу любой бред с улыбкой на лице и не... Вот без этого, знаете, нетерпение. Ну, да я уже скажу. Ну, да я уже скажу. Ну, я... мне тоже есть что сказать. Вот. И она удивительным образом светлый человек в том плане, что у нее не так много трезвости на самом деле, но у нее вот удивительный какой-то дар хорошо, приятно воспринимать жизнь. Это очень поддерживает, это очень вдохновляет. Потому что иногда может показаться со стороны, что я очень позитивный человек, но это не так. Это не так. Вот. И мне тоже нужны позитивные люди вокруг, для того, чтобы мой позитив не заканчивался. Потому что сама я на самом деле очень больной человек и очень, ну, склонный впадать в отчаяние и какие-то черные мысли и так далее. Только люди вокруг меня, да, и таким образом Бог мне помогает сегодня быть трезвой, радостной, счастливой и свободной. И спасибо вам, что вы вытерпели весь этот длинный мой монолог.
Спасибо.
А времени, как всегда, не осталось.
Ну, замечательно. На вопросы не осталось, но я думаю, желающие задать вопросы могут задать их после завершения нашего собрания. Спасибо огромное, Софийка.
Спасибо тебе.
Желающие сделать объявление. Алена.
Привет.
Привет, Алена. Спасибо.